Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Сегодня наша любимая программа из рубрики «Персона». У нас в эфире подводный охотник из города-героя Севастополь Сергей Кижелис. Подводный охотник, общественный деятель и победитель чемпионата России 2015 года, который проходил в Судаке. Сергей, привет! Рад приветствовать тебя в нашей студии.
Приветствую студию, приветствую всех, так сказать, слушателей. Спасибо, Саш, что пригласил. Вот, спасибо.
Отлично, Сергей. Я тоже благодарен тебе, что ты принял мое приглашение и пришел к нам, нашел время на это. Я давно хотел с тобой пообщаться. До этого много о тебе слышал от общих наших знакомых, севастопольских охотников. А когда ты победил на чемпионате России, естественно, тоже сразу заговорили все о тебе и появилось желание сделать с тобой интервью. Отчасти еще и потому, что ты умудрился не просто тогда победить на соревнованиях, но ты выиграл исключительно по кефали, охотясь, потому что тогда севастопольцы пошли на принцип, решили не нарушать законодательство, и, хотя оно и неправильное в плане запрета на горбыля и другую рифовую рыбу, и ты выиграл у своих соперников, которые стреляли вообще любую рыбу, ты стрелял только кефаль и победил. Это прям вот мега круто вообще, ну немногим победителям наших российских первенств можно похвастаться такой вот победой. Это все равно, что на чемпионате мира по боксу, допустим, какой-нибудь спортсмен победил бы, боксируя только там левой рукой, к примеру. Ты согласен с моим сравнением?
Ну, я не совсем соглашусь с этим, как бы. Я думаю, что, в принципе, по пелагической рыбе побеждать можно, особенно учитывая, какая сейчас ситуация вообще в целом по рыбе. Как бы не только в Крыму, но и в России. Ну, я сейчас конкретно говорю про Черное море. Вот. Поэтому сейчас такая тенденция, что если знать хорошо акваторию и понимать как бы повадки рыбы, то можно победу делать и на пелагическую рыбу. Ну, естественно, как бы акватория там и обстановка на воде меняется. Если, конечно, мы играем по правилам, то вот как на чемпионате России текущем, да, то я стрелял уже, в принципе, всю рыбу. И моя бы тактика, так сказать, по пелагику не сработала, потому что в тот момент просто его там не было.
Да, ну отлично. Это говорит о том, что ты крутой профессионал черноморской охоты, и явно есть интересное что-то, что ты можешь нам поведать. Ну, давай начнем. В общем, как всегда, программы из рубрики «Персона» мы начинаем с того, что просим нашего гостя сказать пару слов о себе. У нас, как ты знаешь, мы не зацикливаемся только на охоте, нам вообще все интересно, и путешествия, и просто личная жизнь наших гостей. Расскажи немного о том, кем ты работаешь, чем занимаешься, чем увлекаешься, ну, вообще все, что найдешь нужным сообщить о себе слушателям. Представься коротко.
Ну, понятно, что главное увлечение мое – это подводная охота с детства, в принципе, как бы я ее полюбил, это спасибо большое моему отцу, потому что он, я так сказать, охотник во втором поколении, потому что мне отец, дай бог ему здоровья, чтобы он продолжал дальше охотиться, вот, сам занимаюсь дистрибьюцией, то есть работаю там в продажах, в принципе, как я пришел в подводную охоту? Ну, уже сразу сказал, да, про родителей, про отца. Меня как бы он подвел к этому, увидел. Но так получилось, что, в принципе, море я любил, как говорили мои родители, я уж этого, естественно, не помню, с года там с ванной не вылазил, сидел в этой воде как бы и любил ее там. Доставал игрушечных крабов со дна ванны. Вот, в общем, как бы это был мой старт, так сказать. Вот. Так потом уже в пятом классе, я помню так конкретно, мне уже дали ружье, до этого я плавал в маске, что вспомнить хочу, что в маске я научился плавать быстрее, чем я научился так плавать, потому что в маске как бы положительная плавучесть была больше, я вот постоянно нырял и любовался вот этим всем морем, пейзажем, рыбой, обстановкой, крабами. Вот, это меня вдохновляет, как бы я это все очень сильно люблю. Вот из 5 класса я взял уже гарпун, помню свои, так сказать, первые такие встречи с трофеями. Это я пытался трезубцем со строгой, так сказать, поймать горбыля. Я его там прижал в пещере, нырял там метра 3-4 тогда, пытался там нырять. Вот, ну, у меня ничего не получилось. Рыба сильнее меня оказалась на тот момент. Поэтому вот как-то так вот я с детства в это вошел. Ну, где-то лет 8 или 10 назад у меня первый костюм появился. Вот, с этого пошло уже более интересная охота. А так, в принципе, я прожил на берегу моря всю свою жизнь. На Каче и на море практически я все каникулы в школе только находился там, только нырял. То есть нырял с трубкой маскаластами. Поначалу это были, понятное дело, там ерши. Я ершей собирал там, на такую рыбу, кефаль встречал, пытался со строгой ее ловить. Ну, было, конечно, сложновато это делать. Вот. А ночную охоту я, в принципе, никогда не любил, но я ее разделяю. Вот. Понимаю, что не у всех есть здоровье, как бы уже под ветераны, чтобы взять рыбку, можно, конечно, ночью поплавать. Вот. Но сам пока, слава богу, есть такая возможность, стараюсь полноценно охотиться на Черном море. Это так коротко.
Слушай, вот я вижу, что прямо у нас с тобой наша подводная биография совпадает. Я тоже начинал с того, что, ну, там тоже, наверное, класса точно, наверное, с третьего, наверное, с четвертого начал нырять со строгой самодельной, гонять там ершей, бычков и пытаться подстрелить что-то более крупное. Но тогда это не получалось, но потом уже вот с более поздним моим пришествием в подводную охоту начались уже как бы настоящие какие-то трофеи, настоящие погружения и настоящий опыт. А у тебя что послужило толчком к тому, что ты из вот такого начинающего пионера подводного охотника превратился уже в человека, спортсмена и, ну, полноценного такого глубокого охотника?
Ну, это, Саш, это больше, наверное, просто любовь к морю, любовь к самому этому увлечению. Оно мне привело, у меня как бы получается добывать и понимать, что надо делать на акватории с этой рыбой. Вот. И я уже, ну, так сказать, себя почувствовал и начал пробовать на чемпионатах. У меня первые чемпионаты были на чемпионате Украины. Максимальное место там у меня было 6-е. Но это я как бы 6-е место, это у меня было стартовое место. То есть я начал выступать, и там сразу стал, так сказать, 6-м. В принципе, на тот момент, ну, я думаю, украинская команда, она достаточно сильная, там, в лице Лагутина того же, там, его команды. Вот, ребята очень серьезно подготавливались. Я тогда себя, в принципе, достойно оценил, сам себя на тот момент. И у меня уже были такие мысли, ну, как бы, чувствую, в принципе, надо входить в тройку, пробовать. Вот. Но по ряду причин, как бы, были у меня по личным обстоятельствам тяжелые годы, я несколько чемпионатов просто пропустил.
Ну, я сейчас не столько имею в виду спорт. Ну, ладно, это был мой следующий вопрос. Давай, ладно, про спорт. Угу.
Вот. И уже, как бы, вот, подходя к чемпионату России, я был нацелен, то есть мы поехали. Да, непонятная ситуация была с рыбой. Вот, мы решили командой, да, естественно, поддержать то, что происходит, потому что для крымчан, так сказать, это было, ну, я так понимаю, важно, поэтому я к этому мнению единому присоединился. Вот. И ту тактику, которую мы выбирали, это по пелагику, и мы акваторию хорошо, ну как хорошо, мы ее за 2 дня изучили, я, в принципе, понял, где рыба и где ее можно брать. Вот. И поэтому как бы так все удачно получилось. Я был сам удивлен приятно результатом этих соревнований, то, что можно было победить. Но был нацелен на результат, старался. По первому дню понял, что можно было, ну, на второй день уже, если бы я первый был в зачетах, на второй день можно уже выходить в какой-то, бороться, так сказать, за победу.
Угу. Ну, я считаю, что твоя победа, естественно, была не случайной, и ты выиграл потому, что был к этому готов, и, в общем-то, ничего тут странного нет, поэтому не скромничай. Вот, а ладно, ну, раз уж ты все равно про это заговорил, расскажи, какие у тебя еще были, ну, запоминающиеся выступления до вот этого чемпионата прошлогоднего?
Ну, Саш, я в принципе участвовал два раза на чемпионате Украины. Два раза. Один раз у меня получился не, ну, как-то не пошло. Ну, я там то ли десятым, я не помню, каким я был. Вот. Второй раз был вот шестым. Вот. Поэтому у меня такого класса соревнования только третий в моей вот карьере, так сказать, спортсмена.
Мне, кстати, про тебя ребята говорили, что ты человек, заточенный именно на спорт, такой азартный, вот человек, который любит соревноваться. Скажи, что для тебя вот подводная охота как спорт, что она тебе дает, и почему ты так к этому...
Я не буду говорить, что я именно вот как спортсмен нацелен как спорт. Нет, я больше всего прежде люблю рыбу. Вот, я люблю ее и просто ей любоваться, как бы наблюдать, быть как бы частью акватории, частью рельефа, так сказать, чтобы рыба тебя ощущала рядом как своего. Потому что у меня как бы есть такая... Ну, не знаю, может, это моя теория, может, кто-то из опытных меня может поддержать в этом плане, что рыба очень сильно чувствует эмоциональное состояние охотника, психологическое прежде всего. То есть стоит буквально там на работе понервничать, либо там дома в семье поехать на охоту, у тебя ничего не будет. То есть рыба это чувствует, она просто к тебе не подойдет. Если ты будешь на это нацелен, как бы правильно психологически настраиваться, можно слиться таким образом, что рыба будет прям тебе в нос подходить. У меня, в принципе, на видео моих, я очень часто стараюсь рыбу близко подпускать, кто меня смотрит. Вот, они это, наверное, заметили, обратили внимание. Поэтому, Саш, я как бы не скажу, что я там спортсмен, просто я... Говорю, люблю охоту, люблю, ну, решился попробовать в этой стезе. Вот. Ну, раз получается, надо дальше. Тем более в Севастополе пока еще не было охотников таких, которые могли бы себя там показать в плане там, выступлений успешных. У меня, слава богу, Бог там помогает мне. Я себя в этом плане проявил. Уже приятно за свой город и за всех, кто меня поддерживает. Всем спасибо.
Слушай, ну, если не Севастополь, если не Крым, то я не знаю, какие еще акватории могут воспитать действительно настоящих глубоководных охотников. Расскажи, пожалуйста, какую ты любишь охоту, вот лично ты?
Саш, я, значит, я не люблю охоту, которая вот как на соревнованиях, вот честно скажу, она меня не... так сказать, не получая от него того удовольствия, которое можно получить, как бы охотясь полноценно, спокойно. Вот, я люблю рифовую рыбу, то есть я редко стреляю, то есть я в основном выхожу по пелагику. Горбыля стреляю в основном в висячках, да, то есть я по щелям, у меня мое любимое ружье это X-Fire 95. То есть мне жалко гарпун, я не стреляю по щелям. Я только вот если подпускаю, падаю где-нибудь, где дома, и там мне нравится его подпустить поближе и взять. Вот. Именно так лазить, именно быть нацелен на добычу, на там, какой-то большой кукан, ну, конечно, приятно, когда есть хороший результат, но я больше иду за удовольствием, за вот этим инстинктом охотника туда. Поэтому я больше люблю пелагическую охоту, охоту на кефаль, охоту на пеламиду, охоту на зубаря. Если это горбыль, то это висячка. То есть вот в таком плане охота мне нравится.
Скажи, как глубоко ты охотишься?
Значит, максимальная охота у меня это до 25 метров я охочусь. Ну, на Черном море, как правило, до 20. То есть 25 это уже как бы, ну, тут Это если надо совсем там куда-то за горбылем сходить, ну, там, пещерку нырнуть, забрать его из дома, ну, то может быть. А так, по пелагику 20, это как бы, это максимум. Но это в основном, там, если зубарь, то да, то 20. А так, по пиламиде, ну, как-то меня один раз пиламида опустила метров на 20, на 23, на 24. Котел меня вдаль уводил, подо мной было метров 50, там, я не знаю, может, чуть больше, и я его потом остановился, понял, что дальше идти глупо за ним.
Угу.
Вот. В принципе, глубоководная охота. То есть я, Саш, я больше подстраиваюсь не под глубину. То есть я знаю охотников, которые, которым просто нравится глубоко нырять. Вот они приходят, они, наверное, больше получают удовольствие от того, что они глубоко ныряют, чем они добывают рыбу. То есть чем они охотятся. Я, наверное, больше охотник, чем человек, который любит глубоко не нырять. Я не фридайвер, я охотник.
Хорошо. А какие виды черноморской охоты, давай про это поговорим, ты, ну, можешь выделить?
Какие виды черноморской охоты?
Ну да, ну я могу тебе рассказать, как я это вижу, но я думаю, у тебя есть свое видение.
То есть черноморская охота вообще охота, как бы, как я ее вижу. То есть есть как бы залежки, да, там есть активный поиск. Ты про это имеешь в виду?
Нет, я имею в виду, ну смотри, вот для меня подводная охота на Черном море, она есть нескольких видов. Один вид – это самый простой. Люди, практикующие его, они часто даже и не умеют особо там глубоко нырять. Иногда это вообще люди возрасте в таком приличном, они лежат возле камушка там где-нибудь на мысах, особенно вот в периоды хода кефалевых, и стреляют спокойно рыбку, там даже некоторые из них даже и не ныряют практически. Вот это такой вот самый простой вариант.
Саш, у меня как бы, я немножко как, я не знаю, как, каким видом ты это назовешь, но вот я прихожу на акваторию, я ориентируюсь по обстановке. То есть если там рыба ходит, и я там себе ставлю задачу, ну я еще раз говорю, что одна из любимых видов охоты – это там кефаль, да, я там кефали, потом я решил пойти на зубаря, пошел глубже. То есть я сначала нахожу, например, кефаль, нахожу тропу. Если эта тропа будет там, ну, у каждой рыбы, да, она, у нее есть свой ареал обитания. Если у кефали там тропа ее проходит там метров на 5, то я там могу кефаль насобирать. Если она уходит до 15, я могу и на 15 находиться метрах и искать ее. Вот. То есть все зависит от обстановки. Я не сижу на одном месте. Я если там на одном месте поныряю 2-3 раза, я иду дальше. То есть я рыбу ищу. Я ее ищу, чувствую, где она, и там уже ее добываю. Вот такая у меня охота.
Ты не можешь сказать, что ты приверженец, допустим, какого-то определенного вида охоты. Потому что я знаю, есть людей, которым вообще по кефали неинтересно. Они говорят, мы этой фигней не занимаемся. Мы идем вот на глубину, там, значит, ныряем, стреляем горбыля, там, зубаря, не знаю, пиламиду. У тебя такого нет, да? Ты готов...
Абсолютно, Саш. Я как бы не считаю, что кефаль – это там прям такая неохота. Да, можно ее добывать и на метре, и на полметра, там лежать и ждать, пока она пробежит. Вот. И кто-то от этого удовольствие получает. Я хочу ее найти в ее ареале обитания, чтобы там на нее выйти. Естественно, я провожу охоту в активном поиске в основном. Вот. И я считаю, что кефаль достаточно спортивная рыба. Она
Слушай, ну
интересна.
В Крыму, да. Я вот тут я соглашусь, потому что в Крыму немножко все равно по-другому она себя ведет, если сравнить вот с Черноморским побережьем Кавказа.
Ну, у вас я у вас не видел, вот когда я первый раз у вас охотился именно в акватории Новороссийской, и я у вас не заметил, что была кефаль в эти дни. Просто ее просто, может быть, тогда не было, или мы проводили соревнования не в той акватории, где рыба могла бы быть именно.
Нет, там все могло бы быть. Ну ладно. Угу.
Вот, ну, по куканам я видел, что там всего 2 кефали, по-моему, или 3 кефали за 2 дня соревнований было. Ну, это как бы, я скажу, что кефалевых не было.
Ну, в это время года обычно ее у нас много, но да, видимо, не было. Угу.
Вот, 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 вот. Поэтому вот как-то так, Саш.
Угу. Смотри, ты сейчас, безусловно, являешься профессионалом подводной охоты. Твоя победа на прошлогоднем чемпионате России тому подтверждение. Но ты ведь не всегда был профессионалом. Наверняка у тебя были какие-то вехи вот в твоем понимании подводной охоты. Как и у любого человека, я в этом уверен. Наверняка не сразу что-то получалось, и лишь в процессе ты к чему-то пришел, чему-то научился, и были какие-то у тебя этапы, наверное, в формировании вот твоего стиля, там, твоего подхода к подводной охоте, перед тем, как у тебя начались вот успехи какие-то, наверняка ты прошел через что-то. Вот расскажи, пожалуйста, как пролегал твой путь к профессионализму в охоте?
Саш, методом проб и ошибок. Знаешь, каждая
этапы
охота...
были какие-то?
Каждая охота – это вот анализ.
Вспомни что-нибудь конкретное, какую-нибудь историю, какую-нибудь ситуацию.
Я тебе так скажу. То есть, вот у меня появился первый костюм. Где-то месяца три я только начинал понимать, ну, и что касается кефалевых, да, рыб. То есть, если это горбылиная охота, там все просто. Да, знаешь, домик, нырнул, взял, стрельнул, забрал. То есть, и что касается кефалевых, я три месяца понимал, что, как ее искать. Вот, потом, как бы, я уже все эти нюансы, моменты, я их понял, и, ну, как бы, уже так...
Ну, расскажи, что ты понял. Другие-то, может, не поняли. Сейчас послушают тебя и поймут.
Понятно. Саш, ну, знаешь, заблуждение. Вот люди смотрят там видео, как рыбу стреляют, да, ну, там, те же мои видео, как там постоянно кефаль у меня и так далее. Но это большое заблуждение. То есть, во-первых, все зависит от обстановки, от выбранной акватории, где что, от температуры воды. То есть факторов очень много. Вот. И каждый фактор надо учитывать, анализировать, понимать, как ты в рельефе перемещаешься. То есть моментов очень, очень много разных. Вот. Если, то есть про каждую рыбу, если мы там будем сейчас говорить, да, то про каждую рыбу можно отдельно долго разговаривать, что нужно делать. Но это, наверное, надо какую-то школу уже открывать подводной охоты, чтобы объяснить так доходчиво.
Блин, ребята, я не знаю, вы как-то сразу родились, все умели. Я вот помню, что я горбыля очень долго вообще не мог подстрелить и вообще не мог понять, где его люди берут. Да и, кстати, и с кефалью тоже так было. Сначала она просто плавала, и я не мог понять, как ее стреляют. Наверное, и у тебя как-то тоже...
По кефали могу так сказать, ну так, если просто, то есть, ну, рыба любит песок и камни, да, вот граница песка и камней, ищите вот эти тропы именно там. То есть, ну, это не значит, что вы там будете падать, и она будет на вас там выходить. То есть ее надо искать. Надо активным поиском медленно перемещаться, причем перемещаться таким образом, чтобы рыба тебя даже не подумала определить как объект. То есть очень медленные перемещения. Почему я взял 9-миллиметровый костюм? Да, может быть, у многих был вопрос, и там на соревнованиях, и получил теплоудар. Потому что пелагика не было, ну, как таковой кефали, и мне приходилось активно искать рыбу, то есть работать чисто по горбылю, там, искать его. Я в этом режиме, мне было очень тяжело. Поэтому первый день, в принципе, у меня не получилось. Вот. А по кефали надо очень аккуратно, очень медленно и в таком режиме, то есть ты можешь, вот я в восьмерке ныряю летом до 23 градусов, это мой режим охоты, и мне комфортно, если я одеваю там пятерку, я начинаю замерзать.
Ну ты говорил, да, что ты мерзляк, ну кстати, как и я тоже. Ладно, ты можешь вспомнить какие-нибудь запоминающиеся интересные эпизоды из своей подводной практики? Какие-то трофеи самые там тебе дорогие и запомнившиеся? Ну или все что угодно.
Саш, ну каждая охота это по-своему удовольствие. То есть она по-своему уникальна. И я получаю практически от каждой охоты какие-то эмоции такие положительные. По крайней мере стараюсь. То есть если исходить из трофеев, то... Ну, наверное, там история с лавраками тоже интересная. Я знаю, что эта рыба очень редкая. Вот, и она редко когда встречается. То есть, ну, и где-то я вычитал, тоже в интернете читал, что она любит одни определенные места. Вот, и я как-то на такое место нарвался и поставил себе цель там на следующий день, думаю, все, пойду за этим лавраком, потому что мне надо его взять, как же так, это ж трофей, все его там выжидают, ждут, а у меня его еще не было. Ну вот я увидел на одних из окон, что он там обитает, и конкретно под утро пошел его там искать. Но я его там искал на охоте, где-то часов 6 я провел. Но я все-таки взял двух лавраков, нашел их. Вот. Но это такая охота не совсем интересная.
А это как, больше... как ты их нашел? Вот я ни разу не видел лаврака. Вот все видели.
Это больше трофейный. То есть поставил задачу и пошел как бы искать, ждал его и так далее. То есть это рыба, которая любит мелководье. Там она обитает... То есть для нее важно загнать кефаль в угол, она ей питается. И она выбирает для себя места, для своих атак, для своей кормежки. Такие, чтобы как раз ей рельеф помогал. И вот на таком рельефе я ее искал. То есть у меня вылетали эти волчьи, так сказать, головы не один раз. То есть я за эту охоту видел там 5-6 этих лавраков, удалось взять только двоих. Мутную воду он сильно любит, и вот такие места, чтобы кефаль прибивать. Но это не такая охота, не активная, это больше трофейная. Ну вот все-таки удалось мне. Всего я стрелял там около 4. Вот, ну, думаю, что пока хватит с меня такой охоты. Больше люблю такую активную охоту, чтобы можно было походить, понырять, посмотреть, перейти там на другой вид рыбы, то есть начать с кефали, там уйти на зубаря, потом на горбыля, вот такое, чтобы были эмоции, а не просто вот там какая-то добыча рыбы. Я себе добычу рыбы ставлю там в самый последний момент.
Ну хорошо, про лаврака...
Еще расскажу, то есть в Таиланде был интересный момент, у меня была возможность там пожить месяц, и, ну, к сожалению, только два дня я там смог охотиться, то есть у меня там были дела по работе, вот, я пошел на охоту, договорился с человеком, который там организовывает, в Паттайе, я не помню, честно говоря, как его зовут, но, наверное,
Дима Иванов, знаете, но... наверное, конечно, мы его знаем, мы с ним делали совместные репортажи.
Да. Вот, и я пошел туда охотиться. Сиамский залив такой интересный, в принципе, по видимости, это Черное море. То есть там прозрачность 5-7, ну, 10 метров прозрачности. Я там больше прозрачности не видел. Ну, может быть, за эти два дня ее не было, и там больше прозрачности. Мне показалось, что там мутно. Вот, и я там стрелял, я не знаю, как эти виды рыб, ты, Саш, видишь там на фотографиях, я тебе говорю ВКонтакте, я не знаю, как даже они называются, это типа наших горбылей, вот что-то такое стрелял, но на одном из нырков, там метров 14 или 15 было, я лежал, где-то кораллы там такая вся красота, ну, конечно, тоже красиво так, вот, и выходит... такая какая-то плоская рыба, потом мне объяснили, что это помпана. Причем человек, который организовывал, он там рядом где-то со мной нырял, и у меня спрашивал, ты видел? Я говорю, я стрелял. Ко мне выходит рыба килограмм на 15, такая плоская. Вот, я ее стреляю, так понимаю, что стрелял ниже позвоночника, так сказать. На гарпуне у меня остались только ее, не буду говорить, в эфире что. Вот. Поэтому как бы, вот такие эмоции у меня там были. То есть я мог пострелить там трофея, я так понимаю, для Паттайи, для тех вот, это был бы трофей. То есть 15 килограмм помпана, это вот интересно, я стрелял, да.
Ну, безусловно.
Почувствовал, как катушку дернуло, то есть сильно начало это. Я выныривал и уже подтягивал гарпун без рыбы.
Слушай, ну да, ну поскольку два дня у тебя там всего было, конечно, наверное, вряд ли имеет смысл там обсуждать какой-то опыт, который у тебя мог бы там быть. Это слишком мало для этого времени было. Но в целом, вот интересно было бы узнать, охотясь постоянно в Черном море, есть ли у тебя желание заглянуть куда-нибудь еще в другие моря, океаны?
Саша, Конечно, есть. Есть, хочется поехать куда-то, что-то новое, потому что здесь, на Черном море, в принципе, я все рыбы, вот, которые можно было видеть, я их видел. Вот. Я их видел, как бы, и мне хочется что-то, каких-то новых ощущений, эмоций, вот, что-то типа Бали, там, я не знаю, куда... вы ездите в Таиланд, там, в район Пхукета, я так понимаю, куда-то, где там чистая вода.
Это, а мы уже завязали, уже, честно говоря, с Таиландом, а вот в этом году ездили в Индонезию, хотя по Таиланду, конечно, очень я скучаю.
Это лучше ты мне расскажешь, потому что я как бы в этой охоте вообще ничего не знаю, но мне бы хотелось поехать посмотреть. Ну, дай бог, если все сложится, там будет возможность, я обязательно поеду.
Ну, я тебе расскажу с удовольствием, мне не трудно. Заодно, может, нашим слушателям это будет интересно. Если хочешь на настоящий океан, я лично понял для себя, что нужно ехать не в Таиланд, а в Индонезию. Да, ну, либо в более туристические места, такие как Бали. Либо ехать... прям вот там очень много островов в Индонезии, куда можно отправиться и поохотиться. Если привлекает вариант с семьей, допустим, поехать или отдохнуть помимо охоты, посмотреть что-то интересное, потусить в таком месте, где есть все условия для отдыха, то это Бали. Если нет, то там полно Сулавеси, Амбон. Там вот мы были на Малукских островах. Есть огромное количество других мест. Везде достаточно развитое транспортное сообщение, и ехать можно куда угодно, куда душа лежит, почитать на форумах, выбрать место, посмотреть фотографии в интернете и отправиться именно туда. Там настоящий океан, там синяя глубокая вода, крупная сильная рыба, которой много. И это и есть вот настоящая охота, с моей точки зрения. Так что я бы тебе рекомендовал в ту сторону смотреть.
Я понял. Спасибо, Саша. У меня мечта подстрелить тунца, такого интересного тунца хорошего. Вот. Надеюсь, что когда-нибудь эта мечта сбудется. Я когда ехал в Таиланд, я с собой взял плавающий линь, все как положено, подготовился. Ну, буквально вот первую охоту я нырял с плавающим линем, там, с буями вот этими компрессионными. Только слептипа у меня не было, единственное, что... Вот. Я на второй день я понял, что надо брать X-Fire 95, и там по рыбе вот то же самое. То есть это не то место для трофейной охоты. Поэтому, конечно, дай бог, может быть, поеду куда-нибудь.
Ну, конечно, в Паттайю, конечно, люди едут, чтобы совместить отдых с охотой. А если ты просто едешь для охоты, ну, надо поехать, конечно, туда, где для этого лучшие условия. Ну, хорошо. Интересный эпизод про Таиланд, мне понравилось. Расскажи, ну да ладно, давай я тебе помогу. Пройдемся сейчас по всем видам черноморской охоты. Ты самого крупного горбыля какого стрелял?
Ой, ну где-то 2-2,5 килограмма. Вот. Я когда их стрелял, я, честно говоря, у меня не было тогда кантера. Вот, я уже вот последние года начал там что-то взвешивать, показывать ВКонтакте у себя там, на странице эту рыбу, там, трофейную охоту. Вот, но кантера у меня не было. То есть где-то 2-2,5 килограмма, ну, 2,5 где-то вот так визуально, я думаю, это был мой горбыль. Это небольшой горбыль, это у нас, я скажу так, по Черноморской, вот здесь, вот охоте крымской, горбыля крупного практически нет, то есть его очень мало стало. То буквально вот я сколько, ну, говорю, с 5 класса ныряю и вижу, что происходит с морем. Вот как не стало мидии, то есть когда было очень много мидии, а потом она осыпалась в 2007 или 2008 году. Не знаю, как у вас там, но у нас ее просто практически не стало, этой мидии. Вот эта кормовая база вся, она, так понимаю, очень сильно повлияла на обилие горбыля, который находится здесь на побережье. Поэтому, если раньше, там, по детству, я его видел, встречал и пытался там даже со строгой как-то на него охотиться, то сейчас его вообще стало очень мало, и он глубоко. То есть он посидит по щелям, по домам, по своим, там, у нас горбыль там 20-25 метров. То есть, в принципе, для соревнований то, что надо. Потому что вот меня пригласили там в сборный поучаствовать, спасибо. Вот я постараюсь, конечно, поехать, для меня очень большой опыт будет. Вот для подготовки к таким соревнованиям, как Греция, это как бы было бы даже замечательно, но все равно, конечно, не те 40 метров, у нас тут рельефа нет того.
Ну, ладно, своего первого горбыля помнишь, как ты подстрелил?
Вот я тебе говорю, Саша, это было, ну как, подстрелил, взял. Помню первого горбыля, когда я его зажал в пещере, мне было лет 11 там. Я с этой острогой пытался его, грубо говоря, взять, зажать там. Он меня теребил там во все стороны и порвался. Я с квадратными глазами, ну там горбыль был, ну для меня тогда он казался просто огромным, просто огромным. Вот. Это был вот первый запоминающий момент по крупной рыбе вот, в моей как бы, практике. А потом уже, когда я начал охотиться, говорю, 8 лет назад с ружьем, как положено, понял охоту, вот это уже висячки, там 2-2,5, вот такого размера горбыли. Так скажу, чтобы, ну, я не взвешивал, у меня кантера нет, Саш, поэтому говорить не буду.
Не, я, ну, наверное, бог с ним, ладно, ты про самого большого сказал, где-то 2,5, а я имею в виду интересные моменты какие-то из горбулевой охоты, можешь вспомнить такие запоминающиеся?
Ну, могу, у нас в Севастополе на Омеге, например, вот помню момент, глубина метров 15, термоклин как раз, был на этой глубине, и горбыль стоял висячкой, причем такой крупный. Вот. Я пытался подойти к самому большому, но он не давал мне эту возможность осуществить. Своих солдат ко мне подпускал там, на кило, на полтора, вот. А самый большой как бы отходил. Вот я с ним пытался, там, ну я не знаю, задержка может 2.15-2.20, мне пришлось уже закончить с одним горбылем поменьше. Я пытался большого там найти. Но с этим лучше не шутить. Это я никому не рекомендую. То есть доводить себя до предела ни в коем случае нельзя. То есть рыба этого не стоит жизни.
То есть ты с ними играл в прятки в такие, да?
Да. Я люблю, когда горбыли гуляют. Вот именно висячки, мне нравится их с ними там подпустить, постучать по домику, чтобы они повылазили оттуда, вот, посмотрели, кто же там пришел такой вот, в гости. Вот, а я там здороваюсь потом, они меня не любят за это.
Ну хорошо, давай, ладно, давай дальше. По зубарю, любишь охотиться?
Да, зубарь — это рыба тоже очень интересная, как бы, и... Вот тоже один случай по зубарю расскажу. Вот чемпионат, кстати, Украины был. Глубина была 50, я пытался найти пиломиду. Сел где-то на 12, на 10, хоть что-то там пытался ее искать. Кстати, было 3 выхода пиломиды, но один там самый такой более-менее нормальный был выход. Так сказать, надо было брать. Я промазал там буквально в сантиметре от головы такой хорошей пиломиды, не получилось. Вот, и вот вишу на такой глубине, подо мной 50, всплывает стая больших зубарей. Причем сначала мелкие такие, грамм по 500 идут, и 2, я запомнил бы, я таких никогда не видел, Саша, это 3 килограмма где-то. Вот такие блины огромные. У меня квадратные глаза, я такой рыбы не видел в Черном море, таких размеров, зубарей. Именно таких размеров. Я, ну, видимость была метров, наверное, 12-13. Я с дуру. Ну, они никак меня не подпускали. Я пытался там как-то что-то, он никак. И там метров 7-8 я стрельнул, было мимо. Естественно, было мимо. Они как, эти зубари, они как в матрице. Ты в них стреляешь, они там время замедляют тебе и от гарпуна улетают. Ну, этим их хороша охота на зубаря. Очень интересная, очень спортивная. Но достаточно опасные, потому что были случаи, когда я долго с ними играл. Вот, но это эти случаи, они меня учили. Я всем слушателям не рекомендую заигрываться зубарями. Вот, оставляйте как минимум там, 20% своих возможностей. Возможности проверяйте в бассейне.
У тебя самый крупный зубарь какой? Я видел у тебя там на фотографиях крупные довольно такие экземпляры, больше килограммов на вид.
О, самый крупный это вот кило 600 там, да, по-моему, кило 600.
Ну, это очень
Да,
хорошо.
кило 600. 600 зубарь. Это, я не помню, или кило 600, или кило 400, или кило 500. Ну, где-то 1,5 килограмма. Надо посмотреть, вспомнить. Ну, Саш, я видел больше. Я видел вот два, видел 2-килограммовых зубарей, видел часто. Вот таких на трешку, это вот впервые у меня было. На соревнованиях я увидел такого. Возмутнено.
Монстра увидел.
Монстра, у меня глаза были квадратные, я уже просто мечтал с ним показаться на соревнованиях выйти. Ну, ладно,
Ну ничего.
поживу.
Хорошо, я тебя понял. А, ну давай дальше. Ну вот про пиломиду очень интересно. Это тоже рыба, которую многие у нас просто не умеют стрелять. А, как у тебя с ней отношения складываются?
С ней и легко. И сложно. Вот легко, если ты попадаешь, когда идет ход пиломиды, тебе даже нырять не надо. Ты вот просто плывешь, ну, по глубине, естественно, где-то там в море, на течение она любит. И она просто там где-то увидел котел, поднырнул там, стрельнул, взял. Вот. Когда она редкая, когда ты конкретно на нее нацелен, когда ее там немного, да, ты попал на ход, так сказать, пиломиды, а вот когда она редкая, там попадается, там попадается. Тут уже поинтереснее и посложнее, потому что сложность в чем заключается? Это большие течения. Рыба любит именно это. Она любит место, где течение. У нас такие места в Севастополе есть, как бы все их знают. Вот. Но я могу про них сказать, потому что они общедоступны и на рыбацких форумах все про них знают. И ну, это Херсонесский маяк район. Вот. И там очень большое течение. Очень большое течение. Были случаи у людей, когда просто, даже помню на соревнованиях, у меня знакомый, привет, кстати, ему, он меня вспомнит, его там лодка забирала. Вот. Унесло так, что его просто, ну, тоже Господь, наверное, помогает, чтобы не потеряли человека. Его увидели, забрали, привезли к берегу. Вот. Ну, бывают такие очень сложные места, когда ты просто попадаешь в течение, и ты с ним ничего не сделаешь. Одного человека просто выкинуло в район Любимовки, он вышел, начал потом просить телефон и звонить, чтобы его привезли. То есть это чтобы определить. Ты понимаешь, да, Саш, про что я говорю? То есть Херсонес, район Любимовки, человек вышел. То есть его выкинуло. То если ты попадаешь в это течение, да, если ты там без лодки, то, ну, именно в сильное течение, то, в принципе, очень тяжело с него выйти. Надо как-то по течению сплавляться, смотреть места, где оно ослабевает, и выходить из него. Потому что оно тебя подхватывает, может море унести. То есть проблема с пиломидой, она любит большие течения, и эта охота опасна тем, что тебя либо выкинет, либо ты с этой... Это будет очень сложно. То есть с
Ну,
акватории
ты имеешь в
тебя
виду охоту
выбросит...
с берега. Если брать лодку, наверное, все-таки по...
Если брать лодку, да, ну тоже надо брать лодку не просто, а чтобы человек тебя контролировал, за тобой ходил. Вот. У
ну
нас
да.
тоже случай расскажу. То есть если люди там пойдут на пиломиду в Севастополе, да, люди у нас лежат за ней там и на 20 метрах, и на 25 метрах там лежат. Потому что она в этом месте любит подходить по рельефу. И достаточно крупная, потому что по рельефу ходит там по 2, по 3 штуки, там по 4, по 5 килограмм размеры, ну, как правило. Те, что в стаях подходят, они там по 1,5, по 2 килограмм. Те, что по дну, там побольше. И люди, вот у нас 3 или 4 года назад погиб человек, то есть у него достаточно с Украины приехал, по-моему, сюда, он разнырялся, то есть способный был и глубоко нырял, и вроде бы отдыхал правильно. То есть я всегда всем, кто у меня спрашивает, я всегда говорю, что надо, если глубокая охота, всегда отдыхайте как минимум в 2 раза. Да? То есть я обычно с 10 метров, если глубже идете, всегда в 2 раза больше отдыхать на поверхности. То есть 2 минуты под водой, 4 минуты отдыха. Бывает, надо передышку сделать там минут 5-6. И обязательно с собой на бое воду. То есть вода из организма выходит, и можно тоже просто получить блокаут, если будет обезвоживание. Вот, и у нас человек охотился на пиломиду, на 22 метрах там лежал, пытался ее вылежать, и на одном из нырков просто вроде как всплыл, там по компьютеру посмотрели, человек вынырнул. Но потом, видимо, прямо уже на поверхности он получил блэк, пошел на 2 метра, потом с 2 метров вроде как пытался, видимо, там что-то... Опять организм включался, но ушел, и, слава богу, его нашли, хоть похоронили. Вот. Поэтому это очень опасно. Вся глубокая охота черноморская, там зубарь, пиломида, если вы там по рельефу будете пытаться ее искать, она глубокая, только с напарником. Только с напарником. Одному ни в коем случае не ходить.
Хорошо. Ну, сейчас еще коснемся вопросов безопасности. Ладно, давай тогда теперь про Кефаль. Мы про нее уже говорили, но тем не менее. Были запомнившиеся моменты какие-то из охотничьей практики? Или, может, поучительные какие-то, когда ты что-то понял?
Ну, Кефаль, как бы, поучительный. Для меня она, как бы, я ее сразу понял. То есть для меня там особо поучительного не... А, был один момент поучительный, вспомнил, для меня. Да, был один. Кстати, на мысе Сарыч это было. Там такие достаточно глубокая водная охота. Вот, Кефаль там начинается от 12 метров, как правило, ходит. Вот, и я там упражнялся по ней активно. И что могу сказать? То есть у меня на одном из нырков, ну, разнырялся достаточно хорошо, то есть задержка была там в районе 2-2.20 там минуты была. Я спокойно нырял, в тот момент еще неактивно использовал буй, об этом тоже подробно сейчас объясню. Воды там с собой не брал, но вот это сейчас уже по-другому к этому стало относиться. В общем, ныряю, подходит Кефаль ко мне. А мне в этот момент уже надо было выныривать, Саш. Уже надо было просто выходить. А подходит такая хорошенькая, там, жирненькая, не знаю, 800 килограмм, хорошая, красивая. Вот, думаю, вот она, сейчас я ее стрельну. Я ее стреляю, попадаю ей в пузо. И вижу, что она сейчас у меня с гарпуна уйдет. Я бросаю ружье, побежал за этим гарпуном, прижал эту кефаль к себе, схватил ее. И уже начал выныривать, и где-то метра 2-3 от поверхности у меня уже туннельное зрение, глаза у меня уже начинают плыть, я себя, сознание пытаюсь ухватить, чтобы не уйти, я понимаю, что у меня там происходит. Этого никогда не было, это мой был первый случай такой на грани, так сказать. Да, и я как бы вынырнул, отошел, я потом понял, что охоту надо заканчивать, потому что это был значок. Сходил в церковь после этого, сказал спасибо большое.
Вот представляешь, вот сколько людей гибнет вот в похожих ситуациях, да, из-за, в общем-то, совершенно простого какого-то маленького даже часто трофея, ну хотя тут величина трофея, конечно, роли не играет, но все равно, ты вот сам говоришь, даже килограмма не было в этой маленькой рыбешке, да, а ты фактически был готов поставить на кон свою жизнь.
Я такие моменты там рассказать людям, чтобы, ну, особенно поначалу, да, не зная предела организма, ни в коем случае не доводите себя до него. Охота подводная, это мы, как правило, одни. Мы получаем удовольствие, как правило, вот это вот единение с морем. У меня, сколько я не пытался охотиться в паре, Саша, ну как бы глубоководная, да, я согласен, можно друг друга страховать. Такая охота там до пятнашки, это, как правило, ты все равно один у меня идет. Вот. Но я сейчас уже делаю так, что у меня, я никому не рекомендую, даже на 15 идти одному, я буду говорить, обязательно идите с напарником, одному там до 10 метров, но все равно охота подводная, как для меня, вот для человека, это ты один, ты вот гармонируешь с природой, ты входишь вот в эту воду.
Ну, там, конечно, рыбы, как можно с напарником, тут можно много рассуждать о безопасности, но по факту...
Поэтому обязательно, ни в коем случае не доводить себя до таких моментов, иначе это дело будет плохо заканчиваться. Случаев каждый год. Дай бог в этом году, чтобы ничего у нас не произошло, но каждый год теряются люди на Черном море. Каждый год.
Мне вот мама мне говорит, я недавно с ней общался на тему подводной охоты, она говорит, ты все время ходишь один, ходи обязательно там с кем-то. Ну а как можно, у меня много друзей, которые подводной охотой занимаются, но все равно, даже если ты с кем-то идешь на охоту, вы же не будете с ним рядом охотиться, правильно? Люди обычно в таких ситуациях стараются разойтись по акватории, чтобы друг другу не мешать. И поэтому тут все равно тебя не спасет твой напарник, в случае чего, потому что пока он до тебя доплывет, пока он поймет, что с тобой что-то не так, уже будет поздно, скорее всего.
Абсолютно верно, Саша. Поэтому очень важно, вообще, если говорить сейчас про безопасность, вообще по ощущениям, по здоровью, факторов очень много. Там где-то болеете, что-то, все, охота, никакой глубокой охоты. Хотите там после болезни понырять, вот там 3-4-5 метров максимум и задержка там какая-то, 1,5 минуты. Вот, пожалуйста, идите. Если там переболели антибиотики, еще что-то, ни в коем случае никакой глубокой охоты. Только с напарником, потому что с этим никто не шутит. Это вот кажется, я герой, я все могу, я там бессмертный. Все люди думают, что они живут, ну, они бессмертно живут. На самом деле оно так приходит быстро, что ты даже не замечаешь, как оно тебе достает. У меня еще был случай такой один тоже. Вот. Ну, это уже по зубарю было. То есть это у меня один раз была по кефале такая ситуация, а потом у меня по зубарю такая ситуация учит. Но, слава богу, меня она научила, я уже понимаю, что нужно делать. Ну, я же говорю, что никакая рыба не стоит. То есть, если вы чувствуете...
Про ситуацию расскажи.
А про ситуацию? Ну, по зубарю лежал, выстукивал зубаря, он играл с ним в прятки, так сказать, и ждал, пока он ко мне подбежит. Он же подбегает, дает буквально секунду на выстрел. И я вот ждал, пока он этот свой забег марафонский в мою сторону попробует осуществить. И мне надо было... было уже выныривать, то есть позывы уже пошли, надо было тоже выныривать потихонечку. Вот, и как бы он все-таки ко мне подошел, я его взял, стрельнул, но я лежал где-то на 16,5 метрах, вот, и задержка была там в районе двух минут всего, Саш, ну это как бы относительно немного, ну может для 16 метров.
Это ты по компьютеру понимаю, потом посмотрел, да, вместе с погружением и всплытием?
Да. Но я не отдыхал, Саш. Я отдыхал там 2 минуты. То есть надо было отдыхать полноценно, там по 5 минут на такую охоту. И пить воду с собой обязательно брать. Вот. Я очень много, в этот день я очень много делал глубоководных нырков. То есть у меня там было уже там 20 или 30 нырков, 15, 16, 17, 18, 15. Ну, вот такого плана нырки. И я там пытался зубарями играться, вот, и я там, я так понимаю, перечистил. То есть ни в коем случае не чистить с нырками на глубокую охоту, если идете. Вот, всегда отдыхайте грамотно и пейте воду. То есть у меня, я когда выныривал с этим зубарем, то есть, ну, у меня не было там блэкаутного состояния, у меня просто ноги там начали исполнять, в пляс пошли.
У тебя есть твой собственный кодекс безопасности?
Кодекс?
Которого ты стараешься придерживаться и, допустим, никогда не нарушать.
Да, Саш, ну смотри, вот если правильно к этому подойти, то глубокая охота, да, еще раз говорю. После 10 метров в 2 раза больше отдыхаете. Обязательно пить воду, то есть я стараюсь там каждые полчаса пить водичку. С собой беру 1,5-литровый баклаж, мне на 5 часов воды не хватает. То есть я даже на соревнования, если обратили внимание, у меня с собой всегда 1,5 лежит. То есть я воду с собой беру и могу нырять глубоко, потому что были случаи, я чувствую свой организм, то есть ныряешь глубоко, и уже начинается такое покалывание, когда на выходе. То есть уже чувствуется, что кислородное голодание уже конкретное пошло. Я спокойненько буйку водичкой попью, отдохну 5 минут и могу спокойно нырять. Спокойно нырять. То есть кодекс какой? Если не отходить. То есть 2 раза больше отдыхаете, обязательно пейте воду. И по ощущениям. То есть если это глубокая охота, вы хорошо разнырялись, ближайший, любой дискомфорт любого рода, психологического, вы там где-то что-то испугались, сразу выныриваете. Сразу. Самое страшное на глубокой охоте – это начинать бояться, там, что вы там где-то что-то не всплывете. То есть вам надо обязательно успокоиться полностью, себя, так сказать, взять в руки и спокойно вынырнуть. Вот, все будет хорошо.
В твой кодекс, я так понял, входит обязательно наличие буя, да?
Саш, сейчас как бы про буй давай отдельно. Смотри, сейчас в Крыму приняли закон, это крымский закон. По правилам судоходства для маломерных судов без буя охотиться запрещено. Значит, ответственности за это, конечно, как таковой штрафов нету, но просто там, если пограничники увидят, они попросят выйти из воды. То есть и случаев таких уже много. Ну и это абсолютно правильно. То есть они правильно абсолютно делают. Я их 100% поддерживаю. Сейчас в акватории Крыма практически не осталось мест, где можно охотиться без буя. То есть у меня был случай, жаль, что на камеру его не снял, когда под моей головой, ну, подо мной, я лежал где-то на 7 метрах, и задержка, то есть этот нырок у меня был где-то 2.20-2.30. Я это время просто, Саша, ждал, пока лодка проплывет, понимаешь? Подо мной проходил катер, пробегал. Причем буй у меня висел в 15 метрах от меня. То есть я где-то линию метров 20 отмотал, ну не 15, метров 12, так где-то вот он болтался. И вот лодка прям рядом прошла. Я к чему это говорю? Что даже если вы с буем, обязательно, вот слышите лодку, да, идет она, только по буйрепу. По буйрепу всплываете прям под буй. Вот без буя охотиться сейчас на Черном море практически невозможно, потому что тоже случай в Балаклаве. Кстати, мой одноклассник. После этого он бросил заниматься подводной охотой. И, может быть, даже и правильно сделал.
Конечно, правильно.
Потому что этот случай закончился для него не совсем... Ну, слава богу, для него лично закончился хорошо, но запоминается на всю жизнь. Человек пролежал в реанимации, там, трое суток или двое.
А что случилось?
Не суть, важно сколько, главное, что выжил человек. Что случилось? Ты пошел охотиться без буя, у нас в Балаклаве там вообще, это как магистраль, М4 Дон трасса, знаешь?
Ну да, я в Балаклаве был, конечно, знаю. Там постоянно ходят катера.
Вот, еще я пошел в охоту, активно начал, вот, и на одном из
верхов... А где, прям в бухте, что ли?
Не в бухте, но на Василях, ты знаешь, да, это Василь. И вынырнул прям под катер. Это хорошо, что начал человек кричать, там его увидели там отдыхающие на лодке, остановили.
А что, его человека. Винтом его разрубило или что?
Ну, там у него на... Господи. Сейчас тебе скажу. В общем, желудок практически был виден, так скажу. Вот. Да. Бедро там до кости, артерии там, все вены, все. Человека еле-еле, он много крови потерял, его еле-еле вернули, так сказать, к жизни. Поэтому без буя не шутите. У меня было много случаев, но я стараюсь учить лодочников. Правда, иногда использую русский язык. Ну, потому что иногда только так понимаю.
У нас, да, у нас главная проблема даже не то, что люди без буя ныряют, а то, что даже если у тебя он есть, он тебе ничего не гарантирует.
Я с буем ныряю, если лодка идет там близко, да, к бую, там, метров 10, там, да, я выныриваю и на русском языке объясняю, что вот это ружье сейчас просто буду стрелять вот в следующий раз. Вот. И люди как бы начинают понимать, они понимают, что происходит. Плюс ко всему, здесь общественная организация, как бы я в свое время эту инициативу проявлял и говорил об этом, ее поддержали, мы размещали информативные плакаты о том, что буй, да, что его надо там, по-моему, писали 50 метров или 100 метров, 100 метров, по-моему, писали от буя, или 50, не помню уже. Ну, в общем, чтобы дистанцию лодки держали и к бую не подходили. Мы проводили, я ездил, тоже разговаривал с людьми на причалах, чтобы проводили работу с людьми, с лодочниками, объясняли, что такое будет. Потому что многие люди просто не знают.
Вот у нас была инициатива, которая исходила от подводных охотников Приморья. Вот Дима Анашкин выложил у нас, ну, у нас на Шаркфине, на нашем форуме, плакаты. Они заказали специальные плакаты, которые нужно расклеить было на лодочных станциях, на местах, где хранятся лодки, на причалах, откуда выходят в море маломерные суда. На них графическими символами и текстом было написано, что наличие вот буя говорит о том, что под водой находится человек. Потому что многие этого просто не знают. И ты со своим буем можешь, наоборот, привлечь в лодку. Человек увидит что-то красное, яркое, ух ты, да, может быть, это что-то полезное, в хозяйстве пригодится.
Я тебе сейчас расскажу историю. Это вот на чемпионате России в Крыму, в Судаке было. Мы с лодочниками выходили, он нам рассказал эту историю. Он на лодке видит, что-то плывет красивое, подплывает, начинает тянуть, выныривает человек. Выныривает где-то человек и начинает что-то кричать. А тот ему поворачивается и говорит: я его первый нашел, это мое.
То есть уже делят, да, буи?
То есть, понимаешь, лодочник даже не понял, что это охотник ныряет и что-то там кричит по поводу этого. Говорит, это мое, я забираю все. И начинает тянуть вместе с охотником. Вообще дурбой.
Я тебе говорю, я вот этот случай периодически вспоминаю, когда речь заходит о ситуациях с буем. У нас есть девушка, подводная охотница Лена Михалева, очень, очень хорошая охотница, очень опытная, и рыбу стреляет какую угодно, как рифовую, так и пелагическую. Вот у нее был случай, когда она охотилась с буем и лежала в залежке на глубине, ну не буду врать, там, ну, метров может 8-9, может глубже, не знаю, я уже не помню просто. И она была с буем, как бы. И вот она лежит и вдруг чувствует, что ее начинают... Она там уцепилась за камень там за какой-то, и чувствует, что ее отрывать начинают от этого камня. И не поняла вообще сначала, что происходит. Потом поняла, что кто-то тянет за буйреп. Вот. И когда она вынырнула, она увидела, что стоит лодка с рыбаками, которые, значит, уже выбрали этот буй к себе в лодку и пытались эту веревку оторвать, потому что, видимо, думали, что она там где-то зацепилась, там, или за якорен этот буй. То есть у них даже и в голове не было, что там под водой человек, это они его сейчас выдергивают оттуда. И вот, а они были крайне удивлены, когда Лена выдернула.
Я рассказывал, да, на чемпионате, вот человек, который конкретно про себя рассказывал, что он тянул буй и хотел его забрать, и объяснял, что это мой буй, я его первый нашел.
Ну, тут один только способ, вот я считаю, тот, что Дима Анашкин предложил, это просто надо в ГИМСе повесить эти плакаты, на причалах, проводить там какие-то акции, рассказывать.
Да, абсолютно верно. В Севастополе мы уже эту работу провели, то есть везде, практически на всех причалах это есть. Спасибо ребятам из общественной организации севастопольской нашей.
Давай, кстати... Ты сам предвосхищаешь, в общем, все мои вопросы. И окей, давай поговорим о твоей деятельности в АПДКС, Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя. Расскажи, пожалуйста, что ты там делаешь, чем вообще АПДКС сейчас занимается?
Лично я там как бы активного такого прям участия не проявляю. То есть у нас есть люди, которые там активисты, да, они там борются, работаю, то есть я как бы, я, знаешь, так скажу, я стараюсь ни с кем не ссориться, со всеми общаться хорошо, то есть оставаться человеком прежде всего. Вот. Такие вот эти вот политические разборки там между федерациями, между общественными организациями, не хочу вступать, оно, это не мое. Оно мне... То есть если человек делает человеческий поступок, то я всегда его готов поддержать, и мне все равно, где он там находится, в какой организации, под каким флагом. Я ни за кого не... Я считаю, что подводная охота – это объединение людей, прежде всего, которые любят море. А любовь – это такое какое-то светлое чувство, оно никак не ассоциируется у меня ни с какой политикой и со всем остальным.
Понятно, но тем не менее, ты участвуешь в деятельности ассоциации, поэтому расскажи пару слов.
Ну, Саш, я же тебе еще раз говорю, я участвую косвенно, то есть я там как бы в ней с ними, с ребятами общаюсь, состою в ней, вот, но активного такого участия не принимаю. То есть,
я почему еще хочу этого вопроса коснуться, потому что крымчане-то знают прекрасно, что такое ассоциация ваша АПДКС, но другие наши слушатели, они могут этого не знать, поэтому расскажи коротенько, что такое АПДКС, чем она занимается.
Значит, ну, они борются за интересы охотников подводных, прежде всего, да.
Ну и, наверное, и фридайверов.
Фридайверов очень, кстати, я смотрю, так наблюдаю, что касается фридайвинга, да, то есть они очень активно развиваются здесь, в Севастополе, и там альтернативы, как бы, в Крыму по уровню и подготовки, как бы, ребят, здесь, как бы, нет. То есть, я думаю, ребята, как бы, в этом плане очень молодцы и хорошие результаты показывают, на соревнования ездят, занимают призовые места команды, то есть молодцы вообще. В этом плане все. И что касается подводных охотников, любители тоже стараются, так сказать, добиваться справедливости по отношению к крымским подводным охотникам. То есть я знаю, что они, борются, да, что касается политически, я еще раз говорю, я далек от этого всего, это не мое, всех этих моментов борьбы, взаимодействия с государственными органами. Вот. У нас запрет на горбыля и зубаря в Крыму, он до сих пор существует. Вот. И они, я знаю, что активно в этом плане стараются работать. Всеми там.
Ну, стараются сделать правила рыболовства в Крыму более адекватными, заточенными именно под текущие условия и сделать их для людей, насколько я понимаю, да?
Каким образом вообще очутился горбыль и зубарь в запрете в Крыму? Это было еще, эта история тянется с Украины. То есть он каким-то образом необоснованно, я не знаю, как они там принимали решение по запрету. То есть кто-то там придумал, что горбыля и зубаря надо по каким-то непонятным причинам запретить в Крыму добывать. И они это осуществили. У них не было данных сбора информации по этой рыбе. Хотя я не считаю, что эта рыба как бы подлежит запрету. Я постоянно вижу этого горбыля, его очень много. Ну, то есть не горбыля, а зубаря. Зубаря конкретно, его очень много. Горбыль тоже есть, но глубоко. Вот. В принципе, по горбылю бы, я бы сделал, дал бы ему возможность. Раньше его было, конечно, гораздо больше. По горбылю бы дал бы возможность ему себя, так сказать, восстановить, ну, там, дать допустимые там 1-2 хвоста на день охоты, я думаю, это было бы адекватно, но никак не запрет.
Хорошо. Как много вообще охотников в АПДКС входит? Пользуется ли массовой поддержкой ассоциация или в основном там только самые активные?
Ну, Саш, я ж по количеству не знаю, это надо у организатора спрашивать, у меня такой информации
надо,
нет.
Да, надо, наверное, позвать, давно хотим позвать ребят в эфир. Хорошо, ладно. Если
мне все рассказали, я думаю,
да,
меня...
Да, я думаю, ты прав. Хорошо, идем дальше. Давай про снарягу, это последний, в общем-то, вопрос. Расскажи, пожалуйста, какое ты снаряжение используешь, можешь называть любые бренды, у нас это не запрещено. И, ну, расскажи все, что считаешь нужным про свое снаряжение.
Ну, что-то смотри, по снаряжению. То есть я сейчас стал предпочитать, начнем с гидрокостюмов, то есть я предпочитаю сейчас больше голые гидрокостюмы. То есть я когда-то купил себе, между прочим, Миша Кузнецов дал толчок мне для этого. То есть я смотрел его видео по голым гидрокостюмам, да. Мне это было очень интересно, я решил попробовать. Тоже заказал в Греции инблюшный костюм голый и был очень доволен им. То есть это я сейчас склоняюсь к компрессионным неопренам, чтобы мне важно, чтобы на глубине он не обжимался, я не мерз. То есть в этом отношении Хейва, на мой взгляд, сейчас является одним из лучших вообще в мире материалов для производства гидрокостюмов. То есть я не бренд буду обозначивать, да, в этом отношении, а материал. То есть качество материала – это самое важное при выборе гидрокостюма. Но что касается конкретно меня, я не знаю, там, если вы охотитесь не глубоко, то, в принципе, можно и обычный гидрокостюм. Но мне, я вот, у меня есть гидрокостюм, ему 4 года. И за 4 года он практически не сел. То есть я не знаю, может, 7,5 там у Хейвы из 8. Ну, даже 8, может быть. То есть он настолько... Его единственный минус – он дубовый. То есть не все готовы охотиться в жестком костюме. То есть жестковатый он. Не скажу, что прям дубовый. Поэтому надо голый покупать, чтобы он был более мягче. Вот. Но жестковатый. Но в то же время, что касается комфорта, да, передвижения, всего остального, он меня полностью устраивает. То есть это как бы и по теплообмену идеальный выбор. В принципе. Это для меня. Что касается там маски, да, ну там обзорность для меня очень важна. То есть я использую... Я не помню, как название маски, вот, но в принципе малообъемка, да. Ну, главное, чтобы был достаточный хороший объем. Ну, то есть обзор. То есть для меня важен обзор. Это моностекло, это не двойное стекло. То есть моностекло. У меня как бы форма лица такая, что мне двухстекольная маска, она не подходит. Поэтому я использую такую маску, и мне очень комфортно с ней охотиться до 20 метров спокойно. Я не ощущаю никаких дискомфортов. Вот название не скажу. Главное, маленькое внутреннее подмасочное пространство очень важно, и хороший широкий обзор. Вот. Из трубки очень важно там, в плане безопасности использовать мягкие трубки. Я порой там иногда куда-то заглядываю, да, в щели. Вот. Были ситуации еще по детству, когда я плавал вот с этой вот нашей советской трубкой. Оранжевый там у нее нагубник, по-моему, да, Саша? Помнишь эти трубки?
Ну, конечно, вот. Как не помнить. Алюминиевая такая длинная трубка с оранжевым загубником.
Да. И вот у меня один момент научил, что я больше такие трубки использовать не хочу. Слава богу, есть сейчас все технологические возможности. Выбор для охотника. Ну, я залез в пещеру и там застрял с этой трубкой. Как-то было страшно, но я быстро вылез, там ее оставил, потом забрал. Вот, но очень важно, чтобы трубка была мягкой. Вот, очень хорошая трубка. Ну, скажу, Буша Актива. Мне очень нравится в плане мягкости. Ну, в принципе, любой бренд, если он мягкий, хороший, то есть его можно прям сворачивать. То есть его можно спокойно использовать для подводной охоты. То есть, что касается безопасности, очень важный момент. Вот, что еще? Ружье. Ну, я являюсь черноморским подводным охотником, то есть я не на пресняке буквально несколько раз охотился. То есть я больше люблю море, и здесь у меня снаряжение все заточено именно под эту охоту. Fire 95, этому ружью уже очень много лет, и я его до сих пор использую. Вот оно у меня как бы продолжение моей руки, так сказать. Я с него хорошо стреляю, вот, метко, как бы с руки. Меня оно всем устраивает тем, что его можно как бы доделать под себя там как угодно, любые тяги ставить там и так далее. То есть, если касается выбора тяг, да, под арбалет, если кому будет интересно, могу так сказать. То есть, если вы хотите резкий выстрел, ставьте 2 16-е тяги. Резкий, мощный выстрел будет у вас. Если вы хотите там более точную, такую, точный легенький выстрел, ну так, не легенький, имеется в виду выстрел, который с минимальным подбросом, то есть выстрел у вас будет очень точный. Это 1/18 тяга. Я сейчас использую 2/14 тяги. То есть не такой мощный выстрел, как 2/16, ну чуть-чуть буквально меньше. Но для 95-го ружья абсолютно мне устраивает. И по зубарю, и по пиламиде даже я выступаю с ним спокойно. Мне это все устраивает. Мощность хорошая. У меня убойная сила ружья, то есть я рыбу стрелял там 6 метров. оно берет ружье. Знаю очень хорошее ружье еще у меня. Он, друзья, крымские охотники плавают. Всем им большой привет. Омер ЕТ. Кайман, да? Отличное ружье. Там у них направляющая внутренняя. Стреляет просто бесподобно. Потом, ну, надо как-то мне освоить еще роллеры. У нас есть замечательный человек, который их делает, уже у тебя на Водолаз радио он был, Дима Писарев, фамилия, да?
Дима, конечно, да.
У него замечательные роллеры, но я пока до них не дошел. То есть сейчас это популярная, так сказать, веха.
Вот только хотел спросить тебя про это.
Роллер ганов там разных подобных. Я понимаю, что это, в принципе, новый виток развития оружия для подводного охотника. Но я до него не дошел. Я у Димы брал, пользовался для пресняка. Спасибо ему большое. Одно ружье. Вот. Оно себя хорошо проявило, но рыбы там не было. Если бы там была рыба, я бы его понял. А так пару выстрелов я сделал. Я там искал трофейную рыбу, я ее не нашел. Поэтому для меня цели настрелять мелкую рыбу не было, я ее просто снимал на камеру.
То есть так. Еще одна ипостась твоего увлечения – это подводная съемка, да?
Саш, да, я думаю, как бы, не знаю, уйду я когда-нибудь с убийства рыбы или не уйду, ну, не знаю, может быть…
Ты же сам говорил, что ты рыбу любишь есть.
Да, вот это вот меня очень сильно сдерживает. Если бы я ее не любил есть, я бы, наверное, отказался бы ее... Ну, все-таки мы убийством занимаемся, убивать. Вот. Поэтому как бы я ее добываю, и с удовольствием вся моя семья, все мы ее любим, я ее ем. Ну, подводная съемка – это очень такие интересные моменты. Я люблю там поснимать, как кефаль выходит, там, как зубари там гуляют. То есть, конечно, всей красоты камера сейчас не передает, потому что пока на данный момент, я не знаю, у меня вторая GoPro-ха была, сейчас я перешел на альтернативу ее, это Xiaomi камера, вот это ихняя вышла, китайская.
А что за камера Xiaomi? Сейчас Xiaomi, кстати, очень такая стала фирма интересная. Они стали дроны выпускать, вот экшн-камеры. Как-то интересно так себя позиционировать стали.
Я немножко про эту компанию слышал. Я себе сейчас, кстати, ну, не буду там ее особо рекламировать. Ну, скажу так, что мобильный телефон себе тоже Xiaomi заказал. И уже им пользуюсь в Китае.
А какой? Я просто страшно люблю всякие гаджеты.
Значит, Саш, я себе взял как бы по цене качества Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Вот. И смотрись к нему, сейчас это как бы хитовый такой телефон. Что делают китайцы? Китайцы разрывают рынок просто. Они пичкают туда максимальное железо и делают минимальную цену.
Я вот это знаю, поэтому мне интересно. Я знаю, что они недавно выпустили такой некий аналог беспилотника с камерой. Вот. И он тоже вроде как неплохой. Ну и вот от тебя сейчас узнал, что у них еще и экшн-камеры есть.
Вот я себе купил экшн-камеру Xiaomi. Очень, очень мне пока... Пока мне все нравится, то есть по качеству она лучше, чем вторая. Xiaomi V, или как она там называется, как-то YI. На английском. Вот. Очень хорошее качество она дает. Сейчас последние сборки ее, они там их дорабатывают, что очень важно. То есть китайцы, они как бы не просто выпустили свой продукт, они смотрят там по отзывам, да, особенно эта компания. И она старается дорабатывать одну и ту же камеру различных ревизий, по качеству съемки будет разный. То есть старайтесь, если там что-то себе хотя бы, ну, конкретно по этой камере будете выбирать, берите себе последние ревизии камеры производства. Там, по-моему, 23L она называется. Если сказать конкретно, кому будет интересно, посмотрите. То есть по качеству съемки она лучше, чем вторая GoPro. Приближается к 3+. Плюс. Вот. Мне, в принципе, все устраивает. Но, конечно, человеческий глаз и камера – это две разные вещи. Я стараюсь рыбу близко подпускать, чтобы кадры были интересными. Вот. У меня материала накопилось очень много. Я... В последнее время просто очень много работы, и я даже не успеваю ничего делать.
Ты вообще куда-нибудь выкладываешь отснятый материал? У тебя есть канал на YouTube там?
Канал на YouTube, да, там кто меня смотрит, там смотрят.
Я не знал просто про твой канал, вот узнал сейчас в процессе. Ты мне тогда ссылочку скинь, будет интересно, обязательно посмотрю и выложу обязательно это все вместе с выпуском.
Ну, хорошо, Саш, там я и пиламиду стреляю, и зубари, там, и кефаль.
О, супер. Вообще классно.
Может, тебе будет интересно там самому.
Мне будет, безусловно, очень интересно
посмотреть, как оно все происходит. Материала много, надо просто заняться редактировать. У меня раньше была мысль там каждую охоту свою снимать, но и выкладывать ее. Но то количество времени на обработку, на все это, что уходит, у меня просто, к сожалению, пока нет. Может быть, как-то свой стиль жизни я поменяю в дальнейшем по работе. И у меня будет больше времени, я тогда смогу там радовать своих подписчиков в Ютубе.
Тут два варианта. Нужно снимать так, чтобы минимум монтажа требовался, и сразу выкладывать, не откладывать в долгий ящик, потому что потом уже самому неинтересно. Просто. Пока свежи впечатления.
Саш, я с тобой полностью согласен. И раньше так и было. А сейчас просто даже время на охоту, то есть у меня очень мало. Сейчас меня пригласили на сборную выступать в Греции. Вот, я сейчас буду выкраивать время, чтобы хотя бы подготовиться. Вот, чтобы нырять почаще. Поэтому посмотрим, что там будет получаться с видео. И если вдруг будет какой-то зазор, я буду стараться вас радовать чем-то интересным.
Хорошо, я надеюсь, что и у нас на форуме тогда будешь выкладывать. У нас есть раздел там для видеоотчетов об охоте, так что будет здорово, если будешь туда закидывать тоже. Хорошо, так, ну что, в принципе, на этом все. Финальный вопрос мой про твои планы. В плане, ты частично, в общем-то, об этом сказал, но тем не менее, подытожим. И в своем развитии чего хочешь добиться, чего тебе не хватает, куда хочешь поехать, ну и вообще, что планируешь в ближайшем будущем?
Ну, так как пригласили сборную, это что касается там спортивной подводной охоты, то надо сейчас готовиться к соревнованиям и ехать в Грецию, постараться себя как-то показать. Я так понимаю, что Греция там такая очень серьезная база, и для проявления всех своих качеств, потому что охота там глубоководная, поэтому вот сейчас задача номер один, наверное, это вот подготовка туда. Вот, а там уже будем, как говорится, решать по мере поступления проблем.
Поэтому в Таиланд пока... опять не собираешься?
Ну, если у меня сейчас супруга в положении на 8-м месяце, поэтому в этом году точно я в Таиланд не поеду. Вот. Но на Грецию, я думаю, дай бог получится попасть. Поэтому буду стараться подготавливаться. На следующий год, наверное, дай бог, все получится. И, может быть, даже куда-то соберусь. Есть там предложение, если человек занимается, организовывает туры в Средиземное море. Вот я съездил в Грецию, посмотрю, что там как бы. Если мне этого будет недостаточно, я... Еще по Средиземке попробую, может быть, туда. Там как бы относительно бюджетно. Я не знаю, сколько там, Саша, стоит в Индонезию поехать. Вот.
Ну, я думаю, примерно столько же тебе выйдет, что в Индонезию, что на Средиземку. Потому что ты... Да там ты ни в чем, наверное, не выиграешь особо. Ни в билете, ни... А ну, тем более тогда... в стоимости.
Если созрею, там уже тогда с тобой спешусь, ты мне подскажешь.
Конечно, да, если будут любые вопросы, звони, конечно, я тебе все расскажу. Хорошо, ну что ж, в принципе, на этом у меня все, у меня больше нет вопросов. Единственное, что вот здесь ребята в чате писали, кстати, мало было народу в чате, хотя слушало нас достаточно много народу сегодня, ну вот, видимо, аккаунты в Гугле есть не у всех, поэтому мало было вопросов. Но я их должен задать. Значит, смотри, тебя спрашивает Денис по поводу чемпионата, который проходил в Новороссийске, в Дюрсо.
Угу.
Вот он смотрел какое-то интервью. Ну, видимо, наше интервью с подводными охотниками. А может, не у нас, где-то еще было, по-моему, интервью. И один из них, ветеран охоты, сказал, что были неравные условия в соревнованиях. Зависело от финансовых возможностей. Одни были на лодках, другие на ластах. Как ты это прокомментируешь?
Ну, как тебе сказать? То есть я не буду сейчас жаловаться, что как бы мы недостаточно подготовились. Да, материально, вот лично у меня нет пока такой возможности приехать со своей лодкой и выступать там заранее, смотреть акватории и так далее. То есть мы приехали там за 4 дня до соревнований, по сути своей, на акватории там ничего делать было нельзя уже, там все было под запретом, где-то что-то. То есть я ничего не наработал. То есть если на чемпионате России в Судаке у меня были наработки, здесь я на голом энтузиазме пытался где-то что-то найти. Естественно, если у тебя есть материальная возможность, ты приедешь, подготовишься. И ну, я видел, как это делают в Украине, и знаю, что вот с такой подготовкой всегда будет результат. В принципе, ребята, Сережа молодец, хорошо выступил, занял первое место. Он сделал все правильно по своим возможностям. Но у меня пока таких возможностей, к сожалению, нет.
Угу. Хорошо. Ну что ж, на этом все, на этом заканчиваем. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Сергей, если есть что сказать в финале, то прошу.
Всем спасибо большое. Спасибо тебе, Саш, что пригласил. Ребятам как бы пожелаю хорошего сезона летнего, чтобы все свои задумки. Кто едет в Крым, обязательно берите буёк, берите снаряжение. Здесь прекрасные места, где можно поохотиться. Мы вас ждем, как бы смотрите, отдыхайте. Желаю хорошего сезона, хороших трофеев. Здесь все для этого есть. Приезжайте в Крым. Мы вас ждем.
Хорошо, Сергей. Я со своей стороны тебя благодарю за то, что ты нашел время и пришел к нам в эфир. Я этого момента ждал еще с прошлого года. Спасибо, что выкроил время. Очень рад был поговорить с земляком и с настоящим подводным охотником. Надеюсь, тебя еще не раз услышать в нашем эфире. Ну, а сегодняшняя программа на этом заканчивается. Дорогие друзья, сегодня у нас в эфире был Сергей Кижелис, подводный охотник из Севастополя, победитель чемпионата России 2015 года в Судаке. Оставайтесь с нами, слушайте программы «Водолаз радио». Вел программу Александр Кузнецов из города Новороссийска. Всем пока. Сергей, пока.
До свидания, всего доброго.